Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и мы находимся на одном из моих трех каналов, который называется «Программист читает Библию». А еще у меня есть канал, который называется «Карьера в информационных технологиях», и еще один канал, который называется «Яков Файн». Это текущие новости, текущие события. Но сегодня мы будем продолжать читать, мы уже подходим к концу книги Genesis, книги Бытия. И сегодня у нас предпоследняя глава этой книги, которая называется, номер ее 49. В этой главе Яков готовится к смерти, и он призывает всех своих детей. И некоторые говорят, что это он их благословляет, что он благословляет каждого по очереди из этих детей. Не по очереди рождения, но каждого. Реально, скорее можно сказать, что это не благословение, а критика каждого из этих детей. Мы это сейчас с вами посмотрим, почитаем. Но хочу напомнить, что все дело, что 17 лет прожил Яков, он же Израиль, в Египте. И вот он почувствовал, что пора, как говорится, в дорогу, пора воссоединиться со своими предками. И вот так это все и происходило, но до того, как уйти в мир иной, он всех собрал и про каждого сказал пару слов. Вот в этом, собственно, и суть этой главы. Мы снова вернемся к нашему полезному генеалогическому дереву, чтобы напомнить, что это за детки там у нас были. Вот у нас Яков. Я хочу напомнить, что это патриархи Авраам, Айзек и Джейкоб. Авраам, как по-русски? Авраам, Исаак и Яков. Да? Авраам. У него жена была Сара, если вы помните, да? И вот Авраам в свое время купил в одном месте кусок земли для того, чтобы там происходили захоронения. И Яков, когда он будет умирать, он захочет, чтобы его тоже захоронили там же, где были похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ребекка. Там, в частности, еще Лия была похоронена, одна из жен Якова. А дети, вот они, под каждой из этих матерей написаны дети. Рубен и так далее. В общем, и мы сейчас будем читать эту книгу, 49-ю главу. И вы будете видеть, как он к каждому из них обращается, и что-то вспоминает, и что-то говорит о каждом из них. Ну, давайте посмотрим, как главу номер 49. Итак, первый стих. «Яков вызвал своих сыновей и сказал, «Соберитесь вокруг, и я поведаю, что станет с вами в грядущие дни. Соберитесь и слушайте сыновья Якова. Внимайте своему отцу Израилю». Видите, в одном и том же стихе его называют и Яков, и Израиль. Это один и тот же человек, это он. Рувим, по-английски Рубен, здесь Рувим. «Ты мой первенец, моя мощь, первый плод моей силы мужской, первый по праву, первый по силе». Вообще эти его предсказания звучат во многом как, ну, как будто бы стих ты какой-то читаешь. «Ты мой первенец, моя мощь, первый плод, первый по праву, первый по силе». «Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым, потому что ты возлег на постель своего отца и осквернил мое ложе». Ну, тут, конечно, надо вспомнить, что такое действительно было. Рувим, он же Рубен, если мы вернемся в 35 главу, и дойдем до стиха 22-го, «Когда Израиль жил в той земле, Рувим лег с наложницей отца Валы, и Израиль узнал об этом». То есть у Якова была одна из наложниц Вала, с которой он спал, а тут он как-то пришел, а там находится Рувим. И в этой главе 35 особо ничего не было сказано на эту тему, но, как говорится, Яков запомнил это дело. Он не злопамятный, но это он дело запомнил. И вот сейчас как раз он об этом и говорит Рувиму. «Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым, потому что ты возлег на постель своего отца и осквернил мое ложе». Ты больше не будешь первым. Опять красной нитью происходит тема первородства. Потому что кто имеет это право первородства среди братьев, тот и имеет наследство в два раза больше, тот и главный. Теперь идем дальше. Он теперь говорит Симеон и Левий. Вернемся к дереву нашему. Вот они, вот эти двое. Двое братиков. Но мы помним, что же происходило, правда? Мы помним, как они вырезали целый город. Когда их сестру Дину изнасиловал в городе Шекам сын правителя, они сделали такую хитрую махинацию, когда всем мужчинам сказали сделать обрезание, все согласились, и вот эти Симеон и Левий просто вырезали реально всех мужчин города Шекем. Из-за этого им Якову с сыновьями пришлось куда-то там перемещаться, они боялись мести, и вот так. И как раз тогда это в какой главе было? Это было в главе номер 34. Тогда Яков сказал Симеону и Левию: «Вы навлекли на меня беду, сделали меня ненавистным для жителей этой земли, хананеев и фарисеев. Нас не так уж и много, если что, они объединят силы и нападут на меня, я и мой дом будем уничтожены». На что они ответили: «Разве можно так поступать с нашей сестрой, как с блудницей?» Ну, конечно, так поступать с сестрой нельзя, но Яков думал о всем своем роде и боялся мести. Мести не произошло, но опять же, на своем смертном одре он вспомнил им. Стих 5. «Симеон и Левий, братья, их мечи – орудия насилия. Да не буду я участвовать в их замыслах, да не присоединюсь к их собранию, потому что они убивали мужчин в своем гневе и подрезали жилы быкам по своей прихоти. Проклят их гнев, потому что свиреп, и ярость их, потому что она жестока. Я разбросаю их среди потомков Якова и рассею их в Израиле». Мы помним, что от каждого из этих сыновей пойдет какое-то племя, колено, как говорится. И вот этих он сказал, что разбросает. Те, которые произойдут от Симеона и Леви. Дальше. «Иуда, твои братья восхвалят тебя». Это следующий пошел сын. Давайте опять вернемся к дереву. Вот он, Джуда. Джуда – это Иуда. Четвертый сын, который был рожден от Леи. Вот этот Иуда, в результате он получит благословение по важности второе только после Иосифа. Иосиф получит самое лучшее, но Иуда тоже очень, в общем-то, даже хорошее благословение. Давайте почитаем, что тут написано, и потом, может, пару других глав. «Иуда, твои братья восхвалят тебя, рука твоя будет на шее твоих врагов, сыновья твоего отца будут кланяться к тебе». Рука твоя будет на шее твоих врагов, это говорит о том, что он будет военным, и его потомки тоже будут в основном военными. «Ты, молодой лев Иуда, ты возвращаешься с добычи, мой сын. Как лев он припадет к земле и ложится, как львица. Кто осмелится его потревожить? Скипетр не покинет Иуду». Скипетр, который короли держали. И, в общем-то, все последующие короли израильские, начиная с Давида, они все будут потомками Иуды, вот в этом колене. Итак, скипетр не покинет Иуду, и потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придет тот, кому он принадлежит, тот, кому покорятся все народы. Тут, конечно, имеется в виду, что вот в этом роде, который идет от Иуды, будут не только правители, но и тот, кому поклонятся все народы. Кто это такой? Это Мессия. Если вам будут толковать эту главу представители христианства, они, конечно, говорят, это, конечно, имеется в виду Иисус Христос. И поэтому Иисус Христос произошел от этого рода Иуды. Если вы не христианин, то у иудеев есть такой тоже этот термин Мессия, Машиах, и он еще не пришел. То есть Иисус Христос не считается, а Мессия еще пока не пришел. Но когда он придет, он тоже будет из этого типа рода. Тот, кому покорятся все народы. Он привяжет своего осла к виноградной лозе, своего осленка к лучшей ветке, он омоет одежды свои в вине, одеяние свое в крови винограда. Это все про Иуду. Глаза его будут темнее вина, зубы его молока белее. Ну, здесь можно, конечно, вспомнить еще какую-то главу. Давайте-ка быстренько посмотрим. Глава номер 38. Надо сказать, что Иуда тоже не такой уж прямо честный и праведник. Он переспал, Иуда, в свое время. У него было трое детей, двое умерли, вы помните, да? Он переспал с наложницей Якова. Наложница Якова. Если мы пойдем в 38 главу, стих номер 25, ну или давайте 24. Месяца три спустя Иуде сказали: твоя невестка Фамарь, я не знаю почему Фамарь, Тамар, пишется в английских текстах, по крайней мере, впала в блуд и от этого забеременела. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда ее уводили, она послала к свёктору с такими словами: «Я беременна от человека, которому принадлежат эти вещи». Вы должны помнить это, 38 глава. То есть реально с ней переспал сам же Иуда, но он об этом не знал. Она прикинулась там, что она проститутка, сидящая на дороге и так далее. Блудница. Еще она сказала: «Посмотри, не узнаешь, чьи эти печать, шнур и посох?» Это 38 глава. Иуда узнал их и сказал: «Она правее, чем я, потому что я не отдал ее за моего сына Шелу, он больше не ложился с ней». Но такой грешок у него был, у Иуды. Тем не менее, дальше он уже, в общем-то, делал такие хорошие дела, собственно, когда, если вы помните, когда братья ходили в Египет, покупали у Иосифа зерно и возвращались обратно в эту землю ханаанскую, и Иосиф хотел увидеть самого младшего брата Бенджамина, Яков не хотел отправлять его, боясь, что что-то с ним случится, но Иуда настоял и уговорил. В результате это все кончилось хорошо. Потом, ну давайте прочтем, это была глава номер 43. Но Иуда сказал ему: тот человек нас строго предупредил, не показывайтесь мне на глаза, если с вами не будет вашего брата. И тот человек, имеется в виду Иосиф, который в Египте был вторым человеком после фараона. И Иуда говорит своему отцу Якову: если ты отпустишь с нами брата, то мы пойдем и купим для тебя еды. Но если ты не отпустишь его, мы не пойдем, потому что тот человек сказал нам: не показывайтесь мне на глаза, если с вами не будет вашего брата. То есть он вступался за это дело. Потом, когда Иосиф хотел задержать Бенджамина в тюрьме, Иуда сказал: нет, я буду сидеть за него, пока братья не пойдут и не приведут отца и так далее. То есть Иуда, в общем-то, уже сделал какие-то хорошие вещи, из-за которых тот маленький проступочек, ну, переспал с наложницей, он ему, вероятно, простил. Он ему простил. Дальше. Возвращаемся к 49 главе. Завулон будет жить у морского побережья. Давайте посмотрим снова на дерево наше. Зебилон, по-английски это так звучит, в русской транскрипции они сказали, что это Завулон, но это тоже тот же один из братьев. Он будет жить у морского побережья и будет гаванью для кораблей. Его границы протянутся до Сидона. Следующий брат пошел. Иссахар. Иссахар, давайте опять на дерево смотрим. Нет, это не дерево, а вот дерево. И где же он у нас, этот Иссахар? Вот он, номер 9 здесь, видите? Номер 9. Иссахар – крепкий осел, лежащий между двумя седельными вьюками. Увидев, как хорошо его место для отдыха и как приятна его земля, он пригнет свои плечи под бремя и покорится подневольному труду. То есть будет таким племя такое, в общем-то, слуги, работающие на кого-то. Дан. Следующий брат – Дан. Где у нас Дан? Опять не туда кликаю. Дан. Где же наш Дан? Дан. Вот он. Дан. Он Билха была такая служанка у Рахель, и он от нее родился. Дан. Дан и Нафтали, у него было два сына от нее. Итак, Дан будет судить свой народ, как один из родов Израиля. Дан будет змеем у дорожной обочины, гадюкой на тропе, которая кусает коня за ногу так, что всадник его падает навзничь. 18 стих. «О Господь, у тебя я ищу избавление». Дальше. Гада будут грабить грабители, но он пойдет грабить их по пятам. Гад у нас находится, вот он здесь. У Зилфы он родился, Гад, и Эйшер. Опять же, это в английском произношении, а здесь Асир. Гада будут грабить грабители, но он будет грабить их по пятам. Пища Асира будет изобильна, он будет поставлять лакомства, достойные царя. Дальше. Нефалим. Выпущена на свободу лань, которая приносит прекрасных детенышей. Где наш Нефалим? Где у нас? Где же ты? Нефалим – это то, что пишется Нафтали. Но в русском варианте Нефалим. И вот Иосиф, наконец. Иосиф, конечно же, это наше все. Самое главное, самое большое благословение. Все, что полагается по первородству, получает Иосиф. Из всех братьев. Хотя он не самый старший. Что говорит Яков ему о нем? Иосиф – плодородная виноградная лоза. Плодородная лоза близ источника, чьи ветви поднимаются по стене. С ожесточением лучники нападали на него, они стреляли в него со враждой, но лук его остался упругим, его сильные руки остались гибкими от руки мощного Якова, от пастыря скалы Израиля, от Бога твоего отца, который помогает тебе, от всемогущего, который благословляет тебя благословениями небес наверху, благословениями бездны, которая лежит внизу, благословениями сосков и утробы. Благословения твоего отца превосходят благословения древних гор, щедрость древних холмов. Да будут все они на голове Иосифа, на челе князя между своими братьями. Вот это такое большое благословение получает Иосиф. Ну и остается еще один брат, Бенджамин, он же Беня, самый младшенький, да? Вы же помните Беню, когда он родился, где наш Беня? Наш Беня у Рахели должен быть. Вот он. Здесь и Бенджамин, 12 номер. Рахель умерла во время родов, да, когда она рожала Беню. И так как они путешествовали в это время, когда умерла Рахель, Рахель не была похоронена вместе с предками Авраам, Сара, Исаак, Ребекка. Там ее не было. У нее отдельная могила. О, Рахель, по-английски Рэйчел. Этот младшенький Вениамин, прожорливый волк, утром он пожирает добычу, вечером делит награбленное добро. Вот каковы 12 родов Израиля. И вот что сказал им отец, благословляя их. Каждого он наделил подобающим благословением. Теперь, когда он уже раздал всем благословения, предсказания, всех покритиковал, он отдал такой наказ. «Я отхожу к моим предкам». Вот эта фраза интересна чем? Она интересна тем, что уже не первый раз такая фраза звучит. Это подтверждает, что уже в Торе говорится о том, что есть жизнь какая-то после смерти. То есть после смерти он не просто исчезает куда-то там, а он встречается где-то со своими предками. Итак, что продолжает говорить Яков? Я отхожу к моим предкам. Похороните меня с моими отцами в пещере на поле Хета Эфрона. Да? Хет это был такой, ну, Хет это был целый народ. И давайте мы сейчас найдем эту главу. И Эфрон там был один из них богатый человек. И в свое время Абрахам. Вот он. Один из патриархов, самый главный, можно сказать. Он купил землю. И на этой земле он похоронил Сару, он был похоронен тоже там. Исаак был похоронен там, Ребекка была похоронена там. И вот Яков говорит, похороните меня там, вот именно в этой пещере, которая в Ханаане. Итак, я отхожу к моим предкам, похороните меня с моими отцами в пещере на поле Хета Эфрона, в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре в Ханаане, которую Авраам купил, как погребальное место у Хета Эфрона вместе с полем. Идем в 23-ю или в какую? 23-ю главу. В 23-й главе книги Бытия написано, в частности, 7 стих. «Тогда Авраам встал и поклонился людям той земли Хетам. Он сказал им, если вы не против, чтобы я похоронил умершую, Сара умерла, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Захара, чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему, и находится на краю его поля. Пусть продаст ее мне за полную цену, как место погребения среди вас». Этот Хет Эфрон сидел среди своего народа и ответил Аврааму при всех хетах, которые пришли к воротам его города. Он сказал: «Нет, господин, послушай меня, я даю тебе поле, я даю тебе пещеру, которая на нем, я даю тебе это в присутствии моего народа, хорони своих умерших». Но Авраам не хотел так. Авраам хотел, чтобы это была сделка купли-продажи, недвижимости фактически. И сказал он Эфрону при них: «Выслужи же и ты меня, я уплачу цену поля, прими ее от меня, чтобы я мог похоронить там умершую». Это считается, в общем-то, первая сделка по недвижимости, real estate. Он ее купил, земля была его, было море свидетелей у Авраама, и поэтому его потомки имели место, где похорониться, чтобы их похоронили. Я не знаю, как у вас, но у нас в Штатах, как ты достигаешь определенного возраста, даже не старый, но там среднего возраста, тебе начинают по почте приходить письма, открыточки. Вот на таком-то кладбище продается участок, не хочешь ли прикупить его, потом будет дороже. Некоторые люди покупают, потому что потом реально будет дороже. Некоторые люди, известны случаи, когда покупка просто земли на кладбище, кусочка земли, была огромным таким инвестментом, которое принесло много денег. Но это я уже, конечно же, отвлекся. Итак, Яков продолжает, чтобы в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре в Ханаане, которую Авраам купил как погребальное место у Хета и Эфрона вместе с полем. Там были похоронены Авраам и его жена Сара, там были похоронены Исаак и его жена Ревека. И там я похоронил Лию, Ревека Лия, сестры. Поле и пещера на нем были куплены у Хета. Закончив давать наставления сыновьям, Яков поднял ноги на постель и спустил дух и отошел к своим предкам. Вот видите, как все рассчитал, всех позвал, всем все рассказал, что будет дальше, и отошел к своим предкам. Это, конечно, идеальный вариант, когда человек может сам решить, когда нужно выключить свет в лавке или закрыть глазок. Ну вот, 49 глава прошла. Осталась одна последняя заключительная глава, номер 50. И книга Бытия, первый проход книги Бытия, первое прочтение книги Бытия можно считать завершенным. Ибо эти книги можно читать раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы и благополучны. Пока.